Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 26 февраля, сейчас 17:07. Меня зовут Юрий Будкин. Здравствуйте, наши планы. В этом часе программы «Пиджаки». Мы ждем сенатора Ольгу Кавитиди. Программа начнется минут через 20. В следующем часе с 6 до 7 разговор о главных событиях этого дня в рамках программы «Поток». А в 7 часов сегодня интересные баррикады о пропаганде в средствах массовой информации. Ждем украинского политолога Андрея Акару и журналиста Константина Семина. Прямо сейчас Олег Бондаренко к нам присоединяется. Он директор Российско-Украинского информационного центра и украинский политолог. Олег Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги. Ну, все-таки я российский политолог. Вот.
Хорошо.
Я бы вас просил на
хорошо.
Это сделать акцент.
Так и сделаем в следующий раз. Да. Ну, вот здесь мне так написали. Смотрите, Олег Владимирович, сегодня из сообщений украинской прессы мы узнали, что в городе Ровно депутаты приняли решение ввести запрет на продажу товаров российского производства. Потом советник главы службы безопасности Украины Лубкивский призвал граждан Украины не разговаривать с российской прессой, ну, не сотрудничать с российскими средствами массовой информации. Потом буквально несколько раз за день мы получали сообщение, то один, то другой российский журналист получал, что называется, отворот-поворот. Вот это стремление отказаться от всего российского, насколько это всеобъемлющая тенденция в Украине?
Ну, вы знаете, это же уже далеко не первый день происходит. Это происходило и при Кучме, и при Ющенко, и даже при Януковиче. А то, что в результате государственного переворота, совершившегося год назад, это все вскрылось, и мы увидели во всей красе русофобию, граничащую с нацизмом и антисемитизмом. Ну, вы знаете, это вот то, что давно на Украине росло, и вот оно таким образом выросло, к сожалению. Это имеет и бытовую природу простую, такую довольно ксенофобскую, которая активно поддерживалась отсутствием какой бы то ни было политической культуры среди украинских политиков и потаканием откровенно профашистским и неонацистским организациям типа «Партии Свобода». Так что, чему ж тут удивляться? Они еще и по-русски в итоге запретят говорить и будут между собой общаться по-английски,
вот тут,
только для того, чтобы
как раз,
забыть, как
нет.
Тут недавно сказал один украинский депутат, северный диалект украинского языка.
Я понимаю, Олег Владимирович, но давайте все-таки не будем преувеличивать, несмотря ни на что.
Я не преувеличиваю,
секунду.
Вы послушайте, о чем они говорят с трибун, пожалуйста, выступление представителя депутата Верховной Рады от блока по Петра Порошенко.
Мы
не
помним.
Так давно, буквально на этой неделе,
выступал
и заявил о том, что не существует русского языка,
Не-не-не.
Что существует на самом деле северный диалект украинского языка. Я не шучу.
Я сейчас понимаю. Олег Владимирович, но вы говорите, они еще и от русского откажутся. Уже год как отказываются, а все не отказались.
И, понимаете, там идет абсолютная подготовка, по сути, к войне с Россией. И все, что может быть полезно в этой ситуации, оно будет использовано.
Ну, подождите.
Я не хочу нагнетать страсти, но политика отрыва Украины и политика максимальная, доказывающая, что Украина не Россия и что мы ничего не имеем с этими дикими северными варварами, она далеко не первый день идет на Украине.
Когда...
То, что сегодня мы видим, это то, что произросло за последние десятилетия.
Тут важно понять другое, Олег Владимирович. Вот смотрите, если я, например, вывожу из гаража свою девятку «Жигули» и говорю, что я начинаю ее готовить, чтобы раздавить КамАЗ соседский, все понимают, что я чего-то не понимаю. А вы говорите, они готовятся к войне с Россией. Это серьезно?
Да, конечно, это более чем серьезно. Украина может ввести военное положение в течение ближайшего месяца. Создан военный кабинет министров при СНБО. И я крайне пессимистично настроен вообще по поводу этих минских соглашений. Я уверен, что они будут сорваны, будет очередная провокация, очередной сбитый Боинг. Понимаете, давайте все-таки будем реалистами. Если вернуться в ситуацию год назад, то все то, что произошло в течение этого года, выглядело фантастикой. Однако это было реальностью. Так что вот нужно готовиться к этой фантастической реальности, которая будет продолжаться.
Хорошо. Тогда смотрите еще, Олег Владимирович, вернемся к тому, с чего начинали. Вот ровенские депутаты принимают решение ввести запрет на продажу товаров российского производства. Это технологически можно сделать?
Ну, можно вычислить по штрих-коду товары из России и запретить их поставки в магазины, наложить какие-то санкции на магазины, в которых будут продаваться эти товары. Но надо же тоже понимать эксцесс исполнителя, что никто на самом деле не будет этим всерьез заниматься. Другое дело, что, извините, и опять же, если брать чисто экономическую сторону, то экспорт российских товаров на украинский рынок значительно снизился за последний год. И, конечно, многие российские компании, в общем-то, на глазах потеряли украинского покупателя. И уже неоднократно были попытки, предпринимались попытки различными торговыми сетями маркировать специальным образом товар России как товар страны-агрессора. Не покупайте этот товар. Там вешались специальные значки, вот там, где цена в магазине указана, там вешались специальные значки. На европейских товарах были флажки Евросоюза, на российских, соответственно, там был значок «страна-агрессор». Это уже все было не один раз в течение этого года, и, в общем, нечему тут удивляться.
Нет, ну хочется разобраться. То есть, например, на Украине дела таковы, что в рамках одной области можно принимать вот такое решение, и это будет законное решение, и никто не будет его оспаривать.
Ну, коллега, о каком законе вообще применительно к Украине вы говорите? В стране в течение года существует фактически полулегальное правительство, которое пришло к власти в результате государственного переворота. Простите, но давайте не будем оставаться в плену каких-то наивных иллюзий. Нет никакого закона на Украине, и делается это исключительно из демагогическо-популистских целей, чтобы показать, вот какие они настоящие украинские патриоты. Вот и все.
Так, хорошо, тогда 692-й наш слушатель спрашивает, вот когда вы говорите «они», это часть Украины, это весь украинский народ. Вот 692-й спрашивает, народ что, вот все это поддерживает там?
Ну, как я вам не скажу за всю Одессу, но действительно огромное количество украинцев, оно объективно одурманено, потому что люди живут в условиях невероятной государственной пропаганды с разных каналов. При этом эту пропаганду ведут далеко не только и не столько государственные каналы, сколько вообще все украинские каналы, принадлежащие в большинстве своим олигархам. Там и Пинчуку, и Коломойскому, и Ахметову, они все в этом отношении встроены в этот антироссийский коленкор. И, конечно, довольно большое, я бы сказал, критичное количество украинцев, оно подвержено этой пропаганде, зазомбировано, прямо скажем, и воспринимают реальность в немного преломленном, мягко говоря, отражении. Что их может отрезвить? Ну, только резкое падение уровня жизни, ухудшение, беспрецедентное ухудшение экономической ситуации, дефолт и последствия той войны, которую Киев продолжает вести на Востоке.
Но тогда мы возвращаемся к ситуации с гривной, как кажется, все то, о чем вы говорите, уже произошло, нет?
Вы знаете, рядовой украинец, он еще не в полном объеме ощутил все прелести на своей собственной шкуре результатов победы Евромайдана. А все-таки я предлагаю предоставить возможность вкусить и спить до дна эту чашу, и только тогда, может быть, прыть евроинтеграторская из голов-то украинских, она повыветрится. Но, вы знаете, тут никак иначе, только каленым железом.
Ну хорошо, тогда Юрий, наш слушатель, через сайт говоритмосква.ру спрашивает вас, точнее не спрашивает, он просит вас, ну хватит уже про пропаганду, если бы у нас было по-другому, только тогда можно было укорять. Вы видите разницу?
Послушайте, ну какая, вот что за бред этому Юрию? Вы ответьте, извините меня.
Вы уже отвечаете
ему. Я постоянно участвую в различных ток-шоу, где уже, наверное, половина граждан Украины принимают участие. Вот я недавно был, не буду делать рекламу телеканалу, на одном телеканале. И там, значит, из 8 участников 5 граждан Украины, из которых 4 отстаивают, ну, просто самые, что ни на есть, проевромайдановские ценности и говорит о том, что Россия аннексировала Крым. И вы нам говорите о какой-то пропаганде? У нас вообще в этом смысле как раз-таки ее не хватает абсолютно. У нас, я вам честно скажу, я бы хотел, чтобы у нас была в условиях нынешней ситуации хоть какая-то, ну, если не цензура, но какое-то ограничение, по крайней мере, присутствия украинских таких евроинтеграторских точек зрения в СМИ. Потому что мы так сами можем доиграться, но у нас же этого нет. Этого нет ни на Первом канале, где выступает Алексей Гончаренко, депутат из Одессы, который сжигал людей 2 мая в Доме профсоюзов. У нас нет этого на многих других каналах. Так что что. Не надо рассказывать про пропаганду. В России ее просто нет. По крайней мере, в отношении Украины.
Тогда еще. Вот мы с этого начинали. Вот как далеко может зайти эта дерусификация Украины в нынешних условиях?
Далеко. Очень далеко.
Вы говорите, могут запретить язык.
До войны, она может дойти до того, что людей... Извините меня, значит, вот последний случай месячной, меньшемесячной давности, когда известный шведский нацист Скилд, находясь на Майдане Незалежности в центре Киева вместе со своими головорезами, избил двух граждан Украины за то, что они говорили на русском языке и, по мнению этого самого шведа, который, между прочим, украинского и русского языка не знает, ну, видимо, ему кто-то это подсказал, они вели какие-то сепаратистские разговоры между собой. Это можете найти в интернете, и в шведской прессе был скандал, как это гражданин Швеции, неонацист, скинхед, и, значит, фактически берет на себя функции, ну, даже не правоохранителя, а человека, который избивает в центре Киева прохожих за то, что они что-то говорят, что ему не понравилось.
Но вы-то так уверенно говорите, то есть вы доверяете вот такому рассказу об этой истории?
Что значит доверяю? Я знаю эту историю.
То вы там
были, что ли? Я знаю эту историю, я работал в Киеве 8 лет, и у меня там есть огромное количество источников. Я знаю эту историю доподлинно. И тогда... вы можете посмотреть шведскую прессу, если вы не доверяете российской прессе.
Хорошо.
В шведской прессе был скандал на эту
715-й пишет, 63% населения Украины хотят продолжения антитеррористической операции. Вы готовы согласиться с такой цифрой?
Да, я допускаю. Это и есть следствие зазомбированности, действительно. Люди, с одной стороны, людям внушили, что Россия напала на Украину, и украинцы должны защищаться всеми возможными способами. Защищаться от ужасной России, которая, значит, проявляет свои имперские экспансионистские замашки. Так что АТО для украинцев в нынешней ситуации – это единственная возможность защититься от вот этой ужасной, варварской, дикой России, понимаете?
Но миллионы, но миллионы украинцев, или сотни тысяч уж точно, бывают в России. 261-й пишет, но почему бы украинцы, которые здесь, в России, не могут приехать домой и рассказать там правду. Ну или говорить...
Знаете, такая народная дипломатия, она не очень хорошо действует, объективно скажем, потому что все-таки население Украины составляет более 40 миллионов человек. И те несколько миллионов, которые иногда туда-сюда катаются, они не могут сыграть такой критичной функции. Они не могут быть культуртрекерами России на Украине. А тем более, что они, как правило, здесь просто зарабатывают на хлеб насущный и не вовлечены во все эти политические расклады.
Тогда еще, ведь да, конечно, по обычным каналам, что называется метровым телевизионным, русское телевидение не посмотришь, но ведь там у всех спутники.
Ну, значит, у всех. У тех, кто может себе это позволить, это есть. Но у простых людей нет, конечно, ну какие спутники. За спутник надо платить какие-то деньги. Сейчас там ужасная экономическая ситуация. Конечно, у большинства украинцев нет никаких спутников. Так же, как их нет у большинства россиян, впрочем.
519-й предполагает, что все прекратится, как только там появится пророссийский президент. Такое может быть в нынешних условиях?
Ну, только после взятия Киева это возможно. А... Я сейчас не шучу.
А взятие Киева это возможно?
Да, конечно. Ну, вот я вам говорю, что, скорее всего, ситуация будет дальше развиваться самым жестоким образом, и мы увидим, когда просто будет объявлена война. И миротворцы должны будут находиться не на Донбассе, а в Киеве, для того, чтобы эту ситуацию разрешить. Давайте не будем питать каких-то иллюзий.
Давайте. Спасибо. Олег Бондаренко, директор Российско-Украинского информационного центра и российский политолог, был с нами на прямой связи. Напомню, мы обсуждали сегодняшние новости о том, как ровенские депутаты на заседании Горсовета приняли решение вводить запрет на продажу на территории области товаров российского производства. Советник главы СБУ Лубкивский призвал граждан Украины не сотрудничать с российскими СМИ, а некоторых представителей российских СМИ то ли не пускают на территорию Украины, то ли с территории Украины выдворяют. Короткий перерыв, потом пиджаки.
Говорит Москва. Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Итак, программа «Пиджаки». Сегодня с нами член Совета Федерации России от Республики Крым Ольга Кавитиди. Ольга Федоровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Телефон прямого эфира 7373948, смс-портал +7 925 48 94 8. Можно через сайт «Говорит Москва» писать, можно через твиттер пользователю «Говорит МСК». Вот мы только что с господином Бондаренко, директором Российско-Украинского информационного центра, я понимаю, что Крым — это Россия. Но, год назад Крым был Украиной, а сейчас между Россией и Украиной, мягко скажем, проблемы. Вот с вашей точки зрения, как далеко это может зайти?
Оно никуда не зайдет, потому что совершенно очевидно, Крым был, наверное, единственной точкой в Украине, которую пытался законопослушно все-таки каким-то образом находиться в государственном пространстве Украины. И когда в Украине произошел государственные перевороты и бомбили административные здания, преграждали дороги, жгли покрышки, поносили президента, власти и вообще всех тех, кто был рядом, Крым единственно говорил о том, что давайте мы остановимся, если у нас плохой президент, то давайте назначим перевыборы, давайте изберем другого президента, давайте будем двигаться все-таки в каком-то конституционном поле, и у нас есть конституция. Крым никто не слышал тогда, и обращение нашего государственного совета, оно просто кануло в лету. Потом, когда нам стали говорить о том, что есть какое-то международное законодательство, и Крым что-то нарушил, то это все очень смешно выглядит, потому что Крым реализовал свое право на самоопределение после того, как он убедительно просил Украину находиться в правовом поле. Поэтому сегодня мы с ними не ссорились, мы просто реализовали свое право, и более того, мы хотим, чтобы с Украиной и Россией были нормальные отношения.
Ну вот я как раз про отношения России и Украины. Ровно запрещают продавать российский товар. Российских журналистов высылают или не пускают на Украину. Вот это как может далеко зайти? Может быть, между нами Берлинская стена появится, нет?
Народ Украины к нам хорошо относится, вот действительно народ, и даже учитывая то, что он практически зомбированный, и мы все прекрасно понимаем о том, что та информационная война, которая сейчас идет в Украине, фактически все средства массовой информации продажные принадлежат олигархам, и правду там никто не знает, но интернет никто не отменял, и сегодня люди понимают, что уже тот высокий курс доллара, который есть, лопнувшие банки, высоченные цены, то, что дети не могут ходить в школу, о том, что студенты практически учатся все через интернет, интерактивно. То есть сегодня Украина понимает, что так больше жить нельзя. И именно поэтому сегодня украинцы говорят о том, что вот та еще, кстати, охота на ведьм, о которой вы говорите, она началась совершенно официально, когда приходят и начинают устраивать погромы в домах у прокуроров, у судей, у работников милиции. То есть сегодня Украина – это большое гуляй-поле, и народ уже от этого устал. Чем это закончится? Ну, я думаю, что народ, это цитата, поднимет на вилы всех тех, кто устроил этот государственный переворот, и Украина станет нормальным государством, нормальным соседом России.
Ну вот смотрите, тут один за другим наши слушатели пишут, вы-то говорите о том, как на Украине сложно, а Иван пишет, а у нас падение рубля, у нас рост цен. Как крымчане на все это реагируют? Есть разочарование в присоединении к России?
Ну, я хочу сказать Ивану о том, что...
Не только Иван, тут 151-й, вы понимаете, что из-за Крыма в России стало хуже жить?
Ну, я так думаю, что в России хуже жить не стало, потому что для того, чтобы посмотреть, как оно живется на самом деле плохо, достаточно посмотреть на Юго-Восток. Вот там живется плохо. Наверное, плохо тем, кто попал в Дебальцево в котел. Наверное, вот там живется плохо. А ведь все те проблемы, которые создаются России, ну, я не отрицаю о том, что у нас есть своя проблема в России. Действительно, у нас есть сегодня проблема с чиновниками, проворовавшими. Это имеет место. Сегодня у нас есть нерадивые хозяева, это тоже есть место об этом. Еще в 2006 году президент говорил о необходимости импортозамещения, почему-то его никто не слышал. Поэтому есть чем заниматься, но ведь и сколько нам проблем устроили те, которые наши, так скажем, партнеры из-за рубежа. И сегодня вот эта порочная практика санкций, ведь не было бы Крыма, было бы что-то другое. И я думаю, что Иван должен это или не кто там написал о том, что вот не зачем нам был Иван, нужен да. Крым, вот сидели бы наша хата с краю, да, я ничего не знаю. Это чисто украинский такой какой-то посыл, да, не надо было, подождем, пока нас не тронут. Да тронут. И если бы сегодня не такая активная позиция президента, который просто не дает страну свою в обиду, то, поверьте мне, все могло бы быть совсем по-другому. Поэтому, ну что, меньше черной икры кто-то съест или булочку с маслом, меньше масла намажет. Ничего, пояса давайте поутянем, но, по крайней мере, наводить порядок нужно и в своем доме, и за рубежом.
Вот по поводу наводить порядок, по поводу того, что все не может быть неспокойно, сегодня Сергей Иванов, руководитель администрации президента, призвал российских следователей активно противодействовать искусственному разжиганию межнациональных конфликтов и сказал, что подобного рода попытки, скорее всего, будут именно в Крыму. А есть откуда взяться?
У нас чрезвычайно грамотный глава администрации президента, и он знает, о чем говорит. Почему? Потому что сегодня кому-то очень выгодно для того, чтобы в нашем общем доме возникли вопросы. И в Крыму, вроде бы самая благодатная почва. Крым действительно многонациональный, об этом неоднократно говорил наш президент. Но при всем том, что в нем живут и русские, и греки, и украинцы, и татары, и болгары, и армяне, и грузины, и немцы, караимы, крымчаки, евреи, при всем этом Крым, он все-таки яркий представитель русского мира. И именно поэтому вот наша крымская весна прошла без одного практически выстрела, и именно поэтому мы так, скажем, с улыбкой так радостно вошли в Россию. Поэтому сегодня кому-то очень хочется, чтобы этот конфликт был, и именно поэтому сегодня, знаете, хочешь мира, готовься к войне. Надо очень внимательно смотреть по сторонам и понимать о том, что любые наши ошибки могут быть использованы. Совершенно верно было сказано руководителем администрации президента о том, что сегодня работники правоохранительных органов, как никто другой, должен понимать и наказывать тех людей, которые используют эту ситуацию для того, чтобы раскачать нашу общую лодку.
Очень много вопросов, и уж раз мы заговорили о межнациональных отношениях, сразу несколько вопросов по поводу крымских татар. 724-й формулирует следующим образом. Каково отношение крымских татар к тому, что произошло год назад? Они довольны или недовольны по поводу присоединения к России?
Я хотела бы сказать о том, что вообще проблема с крымскими татарами, она очень сильно надумана. Она была выгодна определенной кучке людей, которые получали деньги из-за рубежа миллионами. И крымские татары их не видели. Ведь сами крымские татары, они достаточно мирные люди, которые занимаются сельским хозяйством. И вот этот попытки столкнуть лбами сегодня славян, которые живут в Крыму, с крымскими татарами, они не оправдались. Попытались. Вот 26 февраля было такое столкновение у стен Государственного совета, когда мы Сергеем Аксеновым были внизу, и очень много было сделано русским единством, чтобы не было кровопролития. Мы тогда понимали о том, что вышли люди на площадь, но это были не все крымские татары. Это был правый сектор, это было радикальное крыло Меджилиса, а сами крымские татары, они не вышли. И после референдума, ведь при всем том, что им запрещали идти на референдум, крымские татары шли на референдум. И сегодня, потому что крымские татары принимают российское гражданство, потому что они сегодня получают паспорта наши российские, и они адаптированы уже к этой среде. Мы все крымчане.
Ну что, вот у них, они вот, что называется, единогласно за...
Вы знаете, и в семье не всегда... Вот если я сейчас скажу, да, все у нас хорошо, и крымские татары с восторгом встретили, и ни у кого нет вопросов, я обманываю. Я просто обманывать буду, понимаете? Я не хочу этого делать. Поэтому сегодня мы можем сказать о том, что большинство населения Крыма, в том числе и крымские татары, приняли это решение народа, и сегодня спокойно живут. У нас нет никаких проблем. Люди не выходят на площадь, люди не жалуются. Если отключили воду, крымский татарин или грек, он позвонит и скажет, у меня отключили воду, помогите. Но это не значит о том, что у меня отключили воду, и я решил вернуться в Украину. Такого нет. Кто хотел уехать, тот уехал. Остальные остались.
Если вы готовы давать оценки, Виталий 44-й, что скажете про Рифата Чубарова?
Вы знаете, я о людях говорю или хорошо, или никак. Можно я здесь не скажу ничего?
Ольга Кавитиди, член Совета Федерации России от Республики Крым. Сейчас 17:30. Программа «Пиджаки» продолжится через 3-4 минуты. На очереди новости, потом реклама, а потом продолжение разговора.
«Пиджаки».
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва», в студии Юрий Будкин. Наш гость, член Совета Федерации от Республики Крым, Ольга Кавитиди. Ваши вопросы, прежде всего, которые поступают через сайт «говоритмосква.ру», через Twitter «Говорит МСК», можно писать через СМС, можно звонить в прямой эфир. Сначала с сайта «говоритмосква.ру» Павел пишет: «Неужели вы не понимаете, ООН никогда не признает аннексию Крыма?» Формулировки Павла.
Ну и что? Что ООН никогда не признает. Аннексия Крыма началась в 1954 году, когда Крым как мешок картошки передали Украинской Советской Социалистической Республике. Вопреки Конституции, Союза Советских Социалистических Республик без проведения референдума. И где тогда была Организация Объединенных Наций? А мы знаем о том, что есть ОБСЕ, которая была создана
Советским Союзом. А это хороший вопрос.
И где
оно
их реакция?
Создано, оно работает, но вас-то тогда не пускают.
А почему нас не пускают? Вот как только Россия становится немножечко сильной...
Не то, чтобы нас, как вы говорите, вас лично не пускают туда, насколько
нет,
я понимаю.
Это пускают, это протест не против Ольги Кавитиди. Это протест сегодня против того, что Крым является субъектом Российской Федерации. Не было бы Кавитиди, был бы кто-то другой. Это если сегодня пустить туда Кавитиди, это значит признать о том, что Крым совершенно правомерно находится в составе России. Ну, какие могут быть сегодня выводы? Выводы могут быть только одни. О том, что все равно эта ситуация будет признана, потому что Крым присоединился к России на основании основных документов Организации Объединенных Наций. Это все соответствовало сегодня международному праву. Вы знаете о том, что был проведен референдум. Вы знаете о том, что Крым объявил о своей государственности. Вы знаете о том, что Крым в установленном порядке обратился с просьбой о присоединении. О том, что право народа на самоопределение сегодня, кстати, никто не отменял. Поэтому правовая сторона, здесь все в порядке. Это политическое решение. Все то, что в мире сейчас происходит, а это многие не могут найти на этот вопрос. Вообще бы я сказала, что в Европе сейчас происходит театр абсурда. Когда ходит по Европе такой голый король, который называется Порошенко, а все восторгаются. Ах, какой же, как он красиво одет, да какой он умный, да какая Украина сильная. А на самом деле сегодня ведь все должны, просто кто-то должен вот встать и сказать, ну, ладно, там Греция начинает что-то говорить относительно того, что нельзя санкции против России применять. Сегодня уже нормандская четверка тоже внимательно смотрит в сторону России. А ведь завтра не только Европа, но и весь мир будут говорить о том, что не все в порядке в нашем общем доме.
Но пока ОБСЕ запретила сенатору Кавитиди участвовать в февральской сессии, потом будет следующее, что опять сенатор Кавитиди поедет, ее опять не будут пускать?
А, дело в том, что я не поехала, потому
что... Ну, это понятно, да.
Да, потому что, кстати, интересная очень ситуация была. 5 марта пришло разрешение Министерства иностранных дел Австрии на то, чтобы... В принципе, февраля. Нас много таких, которые в санкционном списке, которые представляют делегацию России. Многие неудобны сегодня некоторым представителям Запада. Разрешили всем въезд. А потом 12 февраля, как раз в день Минских договоренностей, 12 февраля достаточно символично о том, что приходит нота в адрес Министерства иностранных дел России, в которой указывается о том, что секретариат ОБСЕ принял решение, и Кавитиди не может присутствовать там. Хотя мы прекрасно знаем о том, что должно было быть решение бюро, должен был собраться комитет. Естественно, что мы это изложили. И уже вдогонку ОБСЕ, понимая, что оно допустило определенного рода, скажем так, ошибки, они попытались это исправить. Но я уверена, что эта ситуация найдет свое завершение.
Нет, но вы ведь остаетесь членом делегации российской. Следовательно, этот вопрос возникнет в следующий раз опять.
Я хочу поблагодарить прежде всего своих коллег и Валентину Ивановну Матвиенко, которая фактически руководитель нашей палаты, которая поддерживает меня, так же, как и все мои коллеги, о том, что сегодня никто не имеет права вторгаться в формирование парламентской делегации России в составе ОБСЕ. Это вопросы нашего внутреннего суверенитета. И впервые за всю историю ОБСЕ было принято решение о том, что ОБСЕ приняло решение о том, чтобы исключить члена парламентской делегации другого государства. Поэтому здесь они немножко заигрались, и я уверена, что все будет нормально.
Теперь про внутренние дела Крыма. Ну вот смотрите, бывший вице-премьер Крыма Тимиргалиев напомнил нынешнему главе республики Аксенову о своем благородном поступке. Насколько я понимаю, против Тимиргалиева уже какое-то дело даже заведено. Всего за год уже проблемы?
Я хочу сказать о том, что когда ребенок растет, он может падать, у него могут быть сбитые коленки, который нужно мазать зеленкой. А год – это не такой большой срок. Вы же посмотрите, сколько сделано за этот год. За этот год, вот я недавно буквально разговаривала с коллегами, они говорят, а что там в Крыму, рубль или какая-то другая валюта? Я говорю, ну, конечно, рубль, мы же Россия. То есть мы за этот год, мы имеем свою банковскую систему. Мы сегодня имеем, мы перешли на национальную валюту. Мы сегодня, наш бизнес достаточно активно развивается, и мы с вами видим о том, что уже принято правительством за такой короткий срок программа, целевая программа социально-экономического развития. И денежки-то достаточно большие выделены. 825 миллиардов рублей. И из них 695 миллиардов, ну, практически 700 миллиардов из федерального бюджета. Это достаточно большие деньги. Сегодня мы видим о том, что получают пенсии. Пенсии намного больше, нежели они были раньше. Сегодня интегрируются наши предприятия промышленные в российские производственные цепочки. Они ищут своих новых заказчиков. Сегодня реализуется демографическая программа. Сегодня детей рожать уже становится модно, скажем так, потому что понятие материнского капитала наконец-то стало применяться уже и в Крыму, чего раньше у нас никогда не было. Поэтому, да, кстати, завтра на заседании Государственной Думы в первом чтении будет рассмотрен законопроект об определенном регулировании правом, который будет касаться призыва на воинскую службу. И мы с моим коллегой Сергеем Цековым, в частности, вот подали, но считаем, что необходимо, чтобы профильное Министерство обороны еще ознакомилось с нашими поправками в части того, чтобы крымчане все-таки получили на один год отсрочку, потому что нам необходимо время для того, чтобы были адаптированы вузы. Вообще по вузам есть проблемы у нас, потому что очень многие вузы у нас не аккредитованы, и для этого это имеет определенные правовые последствия. У нас есть проблемы, которые нужно решать, и поверьте мне, за год мы их не решим. Нам необходимо время.
Но ведь Тимиргалиев – это громкое имя. Это один из тех, кто был тогда, когда Крым переходил из Украины в Россию. И вот год прошел, а уже подозреваемый в хищении наличных средств и золота. То есть надо совсем разбираться теперь, получается, что тогда было?
Вы знаете, вообще есть такие вещи, которые мне не нравится комментировать. Вот я бы не хотела ничего комментировать, потому что все-таки есть понятие презумпции невиновности, это совершенно очевидно. Поэтому вот пусть, наверное, вот если будет приговор в отношении этого человека, то мы его прокомментируем. Это первое. Второе. Но сегодня я так думаю, что Следственный комитет, если он имеет какие-то основания, то он, эти основания, он должен изучить этот вопрос. И будет некорректно сегодня вмешиваться в то рассмотрение, которое, в то следствие, которое им осуществляется.
Еще один вопрос такой персонального характера. Что вы знаете по поводу вот этого огромного мемориального комплекса, посвященного царской семье, который якобы за свои личные деньги строит прокурор Поклонская?
Ничего не знаю. Я прочла это в средствах массовой информации точно так же, как и вы. И ну, могу сказать о том, что мне очень вообще нравится Ливадия. И у нас там прошла замечательная конференция к 70-летию проведения Ялтинской конференции, которая была крымская конференция Ялтинская. И вот ну, там памятника никакого не было. Открыли памятник, я знаю, Рузвельту, Сталину, Черчиллю. И, кстати, достаточно знаменательно то, что все-таки последователи сегодня Черчилля и Рузвельта, к сожалению, никаких уроков из Ялтинской конференции не извлекли, потому что вот эта постыдная политика проведения санкций, о том, что вот буквально недавно опять правительство Великобритании заявляет о том, что грозит пальчиком свернутым, о том, что в сторону России, также, ну, Соединенные Штаты давно уже там пытаются чем-то потрясать нашу сторону. Вот, поэтому я так думаю, что им всем следовало бы перечитать очень внимательно историю, потому что так или иначе потом все равно придут все к нам, в Россию.
Ну, а все-таки, возвращаясь к инициативе, о которой говорят люди, госпожи Поклонской, все-таки вот Юрий формулирует вопрос более жестко. Еще не интересно, откуда у прокурора такие деньги? Ну, если это правда, конечно.
Я думаю, в редакции могу оставить личный телефон Поклонской, он может с ней созвониться и спросить, откуда у прокурора такие деньги?
Ирина спрашивает, почему нет телефонной связи с Крымом? Я так полагаю, что речь идет о телефонной связи такой внутрироссийской.
Ну, вы знаете, у нас вообще... Я же сказала, мало времени. Мы вообще рады были о том, что у нас вот... Мы ж, вначале у нас были украинские номера, вы знаете, да?
Ну да.
Вот сети. Теперь у нас уже есть и МТС, вы знаете, какое давление было на эти сети. Вот. Теперь у нас есть уже связь российская, мы уже с «семерочкой» выходим, тоже замечательно. Все это будет, нужно немножечко подождать, поэтому пока можно купить мобильный телефон и звонить нам на наши мобильные номера.
724-й спрашивает про карточки. Виза и мастер-карт этим летом в Крыму работать будут?
Мы сегодня у нас, ну, вы знаете о том, что вообще всем очень хотелось бы за рубежом устроить нам эдакую блокаду Ленинграда или блокаду Крыма, вот хотелось бы им всем, вот, но ничего не получилось, спасибо матушке России, они детей своих не бросают, поэтому у нас сегодня и вода есть, и продукты питания, да, конечно, хотелось бы, чтобы они стали дешевле, но для нас, для всех это урок огромный о том, что давайте-ка мы начнем кушать отечественное, производить отечественное, и поэтому, наверное, у нас и цены-то пониже будут в перспективе. Вот. А относительно карточек, да, действительно, сегодня эта проблема у нас есть, мы хотим ее решить к лету, мы очень хотим это сделать для того, чтобы было всем очень удобно. Ну, а те, у кого есть денежки, ну, снимите со счета, положите в карман, зашьете карман булавкой.
Ну, Сбербанк-то есть, система
конечно,
просто...
Конечно, все работает, все работает. Сбербанк есть, и да, конечно.
Так, 151-й, вас не обижает, что слушатели задают вам критический вопрос?
Вы знаете, после Крымской весны я практически перестала обижаться. Вот если есть вопросы, которые ну, могут быть чем-то неприятным, они вызывают улыбку, и все равно доброе отношение к тому, кто их задает, потому что все-таки все, что у нас происходит в России, оно происходит с любовью. Вот я вчера была так вот, ну, Господь управил, сейчас вы знаете о том, что идет первая неделя Великого Поста, и я была на службе, где сам наш патриарх Кирилл был канон покаянный, была на службе Андрея Крицкого. И вы знаете, вот такой дух подъема и вот покаяние, понимаешь, насколько ты во многом виноват. Поэтому, наверное, у меня тоже грехов столько, что если кто-то меня сейчас обидит, наверное, я это заслужила.
Следующий вопрос. Виктор в сентябре, правда, был в Крыму и пишет: включаю телевизор, украинские каналы. В магазин прихожу, украинские товары. Смотрю на таблички, они, как правило, не на русском языке. Задают вопрос, почему?
Приезжайте в Крым, у нас украинских каналов уже нет. Таблички пытаемся снимать где-то, но если где-то остались, сама иногда проезжаю и потом перезваниваю для того, чтобы местная власть обратила на это внимание. Вот. От украинских товаров у нас уже нет, поэтому у нас, и знаете, еще не совсем все хорошо в плане продуктов питания. Почему? Потому что, конечно, у нас сейчас ассортимент не такой, как в Москве, я сразу хочу сказать, вот, но зато у нас все продукты экологически чистые, у нас, если яблоко, то это крымское яблоко с червячком, но вкусное и сладкое, вот, если виноград, наш виноград, если мясо, то тоже наше мясо, вот, поэтому сегодня в Крыму, наверное, но все равно цены у нас-то не дороже, чем в Москве.
55-й спрашивает, а что с мостом? Вот на данный момент, когда вы ждете мост?
Да мы его ждем сегодня.
Это понятно.
Мы его ждали вчера, потому что для нас это очень важно, для нас это мост жизни. И вы знаете о том, что выделены деньги, они предусмотрены в федеральной целевой программе, уже определен основной подрядчик. Вот, и вопрос находится на контроле в правительстве, у президента. Нам мост очень нужен, потому что мост это мост жизни, потому что по нему должна пойти и вода, по нему пойдет свет. Это и коммуникационное обеспечение, потому что наш паром сегодня, конечно же, он не справляется, потому что желающих отдохнуть в экологически чистом Крыму достаточно много, потому что Крым это прежде всего здравница, и вообще у нас здорово.
7373948, телефон прямого эфира. С нами Ольга Кавитидис, сенатор от Республики Крым. А кем вы были до событий в Крыму?
А до событий в Крыму у меня вообще достаточно интересно. Я была деканом академии, мы готовили судей и прокуроров, я вот защитила даже диссертацию по борьбе с организованной преступностью. Потом в Севастополе я возглавляла отдел юстиции, управление юстиции, и ну, поскольку у нас наши ставленники Януковича достаточно критично относились к таким, как я, как Сергей Аксенов, на должностях нас терпеть было сложно, потому что мы видели, как потихонечку разворовывается все то, что мы имеем, то нас так ласково к власти, короче, не сильно допускали, а если мы туда и приходили, то ненадолго, потому что терпеть все то, что мы говорим, естественно, желания не было. Поэтому вот как раз, когда была Крымская весна, меня тогда в добровольно-принудительном порядке привели в Киев для работы, и как раз вот то здание Министерства юстиции, где я находилась, вот штурмовали боевики правого сектора, и что интересно, когда пришел Кличко, его там пообливали, поругали так нецензурной бранью. И только после того, как перезвонил руководителю правого сектора посол Соединенных Штатов в Украине, только тогда это здание освободили. Поэтому я все эти события, в принципе, вот начало я видела, потому что потом уже было понятно, что ничего хорошего в Украине не будет. Я очень активно выступала вместе с моими коллегами-крымчанами на антимайдане. У нас оградили железной проволокой такой для того, чтобы нас там не побили и не пожгли, потому что тот майдан, который был, он был очень агрессивно настроен. Поэтому, в принципе, мы последовательно, Крым всегда был последовательно выступал против всего того, что происходило в Украине. Вот. Ну и, конечно, наше русское движение, русская община, это было здорово, это было стержнем. Ну,
смотрите, не так много людей, которые могут сказать о себе, я был в украинских коридорах власти, я был в русских коридорах власти. В чем разница?
Ну, разница состоит в том, что, ну, при всем том, в России-то воруют поменьше. Критикуют, да, говорят, но достаточно все прозрачно. Ну и самое главное, конечно, разница о том, что с таким президентом, как у нас, жить не стыдно. И надо быть достойным такого президента. Я могу это с гордостью сказать. И всегда с завистью смотрела на выступление, как выступал Путин, и смотрела выступление всех тех, кто были у нас, и говорила, ну почему нам так жестко не везет? Ну, представляете, Янукович, у которого бросили яйцо куриное, он упал, потерял сознание, думал, что в него выстрелили. Но как после этого? Ну, я вот слабая женщина, которая в период Крымской весны по поручению Сергея Аксенова вела переговоры с воинскими частями, курировала силовой блок, и сейчас член комитета по обороне. Для меня это вообще постыдно, когда мужчина себя так ведет. Поэтому, мне кажется, вот мужество и внутренний стержень, оно присуще очень многим политикам в России. И сегодня России есть чем гордиться. Конечно, есть пятая колонна. Конечно, хотелось бы некоторым сдрыснуть, да? Но я уверена, что есть люди, которым просто не позволят это сделать.
Вы еще на Украине наверняка столкнулись с тем, что называют ненавистью. Ну, то есть, да. Вы же сказали, что вас там отгораживали буквально. Теперь смотрите, вот 596-й пишет. Из-за вас, крымчан, у нас все становится плохо. Вам дают кучу денег. А нам от вас одни проблемы. У вас коррупция хлеще, чем в России. Вас вообще никто не ждал. Я, например, пишет 596-й, руководитель компании, и крымчан на работу не беру принципиально. Вот вы как на это реагируете?
Я хотела бы взять его номер телефона и встретиться.
Хорошо, я передам вам этот номер, безусловно. Так, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Добрый день, Ольга. Добрый день, Юрий.
Прошу.
Григорий, значит, скажите, пожалуйста, объясните мне, вот у меня есть участок в деревне, живет моя семья, мои дети, мои родственники. Хочу я отделиться и образовать самостоятельное государство? Объясните мне границу, где это возможно делать, а где уже это нельзя делать.
Почему вам можно, а ему нельзя? Вот ведь о чем вопрос.
Я так думаю о том, что вообще понятие самостийно, здорово, что он знает это слово. Мы его так уже наслушались в Украине. Вот, поэтому, наверное, разница состоит только в том, что народ Крыма, у вас, наверное, не республика, Гриша. У вас, наверное, участок, на котором вы живете со своей женой и детьми. А у нас была-то республика, у нас была своя конституция, Гриш. У нас был свой президент, которого очень долго в Украине никто не признавал. У нас аннулировали конституцию, у нас распустили практически всех нас и сказали, но, жить вы там не будете. И поэтому сегодня, в отличие от вас, Григорий, на нас распространяются еще определенные нормы международного права, в соответствии с которым народ, живущий на определенной территории, имеющий республику, свой флаг, свой гимн, свой герб, имеет право на самоопределение. Поэтому я вам могу дать лишь один совет о том, что объявите себя республикой, нарисуйте себе герб, сделайте, пусть дети ваши сошьют себе флаг, ходят с ним по территории. Да, и пусть давайте будем обращаться в Организацию Объединенных Наций. Глядишь, ОБСЕ и вас признает.
7373-94. То есть вы полагаете, что признает все равно и ОБСЕ, и ООН рано или поздно?
Его признают раньше, чем нас, поверьте, потому что он менее опасен.
7373-94. Но вас тоже признают.
А куда они денутся?
Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, добрый день, Ольга.
Прошу.
Здравствуйте.
Спасибо за эфир. Вы знаете, конечно, хочу вас поддержать полностью. Все, конечно, хорошо, но перед вами выступал Олег Бондаренко. Полная противоположность. Вот именно партия войны и партия мира. И вы представляете, что Киев без Донецка, Луганска и Крыма невозможен. Так же, как Москва без Киева. Вы понимаете, что война может быть. А у вас такие благостные настроения. Объясните, пожалуйста, что нас ждет? Страшно?
Вот так.
У меня благостное настроение только потому, что, поверьте мне, все то, что происходит в Крыму и то, что происходит сейчас в России, вообще у нас Богом благословенная земля, и мне кажется, что это великий промысел Божий о том, что Крым вернулся без одного выстрела. И то, что происходит сейчас на юго-востоке Украины, вот вы говорите «Киевская Русь», да, действительно «Киевская Русь», но народ Украины должен сам принять решение о том, как ему жить. Вот натерпятся, настрадаются, а потом действительно примут решение, что им делать. То, что касается юго-востока Украины, у нас сердце кровью обливается. И поверьте, там достаточно тех небезразличных людей разных национальностей, которые сражаются за их независимость. А вот Третьей мировой войны там мы не допустим. И сегодня вот та политика, которая очень многим хотелось бы, вот почему там Путин не водит войска в ДНР, почему не обратиться с заявлением? Да потому что президент сегодня думает о каждом из нас и о наших детях. Он думает о стабильности и о безопасности России сегодня. И поэтому сегодня проще всего сказать... о том, что вот завтра война, давайте быстро все бросимся защищать. Да нет, это дело намного тоньше. Поэтому здесь мы должны с вами быть осторожными с подобного рода заявлениями.
596-й, я жду от вас разрешения передать ваш телефон Ольге Кавитиди для того, чтобы она попробовала переубедить вас по поводу того, как брать крымчан на работу. 7373948, продолжаем прямой эфир. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Наталья, живу в Москве. Знаете, спасибо большое, что Крым стал наш.
Спасибо,
это святой город Севастополь, он всегда был русским. Там всегда были старики, которые отслужили в морском флоте. Он всегда был русский и будет русский. Пусть крымчане потерпят, все будет хорошо. И мы будем ездить в Крым, отдыхать только туда.
Вот это вот опять, смотрите, пусть крымчане потерпят. То есть все терпят чего-то?
Послушайте, не хватайте за язык женщину, которая, кстати, позвонила и сказала сердечно. А потерпят почему? Потому что да терпеть надо даже все то, что вот говорят сейчас, да, о том, что вот мы из-за вас, у нас так плохо, я у себя на огороде похожу, да, еще что-то.
А вы не думали, что такие люди будут?
А мы знаем, что они могут быть. И вы знаете, для чего они нам всем нужны? Для того, чтобы не расслабляться и очень критично оценивать все то, что с нами происходит. А вот такие люди, как Наташа, вы знаете, что большинство, кто нас слушает, считают так, как Наталья. Они нам не звонят, знаете почему? Потому что мы с ними общаемся духовно, мы чувствуем друг друга. И я вот сейчас, находясь в этой студии, я чувствую тысячи, я чувствую миллионы людей, которые меня поддерживают. Они меня, они Ольгу Кавитиди, они Крым поддерживают. И я живу в Севастополе. Я действительно знаю, насколько сегодня для Севастополя важно о том, что мы вернулись домой, мы вернулись в Россию.
7373948, телефон прямого эфира. Да, вы в эфире, слушаем.
Ой,
только потише.
Во-первых, вам слова благодарности, огромное, так сказать, благопожелание. Я вообще колорад и ватник сам по, так сказать, по философским по убеждениям. Я хотел бы вас что вам сказать. Тут проходила такая информация по поводу того, что вот в Крыму собираются делать всякие там казино, какие-то вот эти все увеселительные, и с этой помощью зарабатывать, так сказать, что-то в бюджет республики. Я вас очень прошу, как-то, может быть, этого все-таки не стоит делать, потому что это, ну, какое-то чувство недостоинства, что ли, возникает.
Это все еще стоит на повестке дня?
Я хочу сказать о том, что у каждого человека есть своя позиция на этот счет, да, вот, поэтому это решение принимается на уровне правительства Российской Федерации. И сегодня, вот то, что касается меня лично, ну, я человек православный, и, может, я сейчас что-то скажу не так, но я считаю, что это плохо. Но если говорить о создании рабочих мест, о создании инфраструктуры, о том, что как можно вот буквально из пепла, из песка поднять очень быстро, создать какие-то комплексы, которые будут завтра приносить деньги республике, пополнять бюджет, да, это может иметь место. Но у каждого человека есть своя позиция. Вот я ее имею, я с ней живу. А развиваться оно будет так, как будет развиваться.
И вот Иван пишет: я рад, что Крым вернулся. Передайте сенатору мой номер. Я готов поддерживать и пропагандировать на любых мероприятиях, мне есть что терять, но для меня важнее моральные устои. А вам нужны вот помощники, которые будут, как пишет Иван, поддерживать и пропагандировать?
Вы знаете, пропагандировать, вообще пропаганда, оно слово достаточно интересное, но ведь в принципе это человек, который готов идти и говорить о том, что вот то, что происходит, говорить правду и нести вот огонь своего сердца. Сейчас, может, громкое слово скажу, да? У Иисуса Христа были ученики, которые шли и говорили, и которые несли его учение. Вот сегодня у нас в России тоже есть ученики, люди, которые идут за президентом, люди, которые поддерживают его. Сегодня что происходит с Россией? Россию распинают. Они фактически, ведь мы видим о том, что вот каждый пытается вот где-то свой гвоздь, наверное, вот в тело наше, в тело российское вонзить. Но а результат-то какой? Воскресенье. Россия воскреснет. И что бы сейчас ни говорили, это произойдет. Весь вопрос только в том, сколько будет учеников, которые будут реализовывать вот те задачи, те российские, истинно российский мир, который есть.
И к необходимости потерпеть. Главрыба, так человек подписывается и пишет: да, мы терпели 20 с лишним лет. И сейчас терпим, но теперь у нас есть уверенность, и мы получили смысл. У вас есть уверенность и смысл?
У меня не то, чтобы есть уверенность. Я последнее время... Вот, вы знаете, 26 февраля мы были все не уверены о том, что мы вернемся к себе домой. И мы оставались ночевать в правительстве. Вот у меня четверо детей. Когда я уходила, муж сказал, у нас все-таки маленькие дети. Я говорю, ну ты для начала сам посмотри на себя, потому что все его друзья, и он сам принимал очень активное участие в самообороне в Севастополе. Поэтому сегодня мы прекрасно понимаем о том, что мы победили. Во-первых, мы живы. Во-вторых, мы дома в России. И в-третьих, сегодня мы можем рассказать об этом всем тем, кто живет в России. Давайте будем беречь наш общий дом. Россию.
Ольга Кавитиди, член Совета Федерации от Республики Крым, была сегодня в программе «Пиджаки». Я благодарю вас. Приходите еще. Спасибо.
Спасибо. Приглашайте.